Глава 7. Ощущение было такое, словно я, перехватив поводья, сам стал править бешено мчавшейся колесницей. Несколько мгновений попрыгунья бурно протестовала, но я немного поднажал, воздействуя на ее мысли изнутри, и сопротивление постепенно угасло. И мне осталось лишь следовать инстинктам, как своим собственным, так и попрыгуньи. Миновав спальню и пройдя по коридору, мы оказались в кухне перед каким-то большим белым ящиком с дверцей, за которой обнаружилось такое количество самого разнообразного съестного, что я просто в восторг пришел. «Это холодильник», — снова мысленно пояснила попрыгунья. Ее голос, казалось, доносился откуда-то издалека, но мне в данный момент было, честно говоря, не до этого. В этом ящике, называвшемся «холодильник», имелись и пухлая жареная курочка, и сыр, и хлеб, и молоко, и какие-то неизвестные, но поистине восхитительные кушанье из мяса. Впрочем, приятнее всего было то, что там нашлось даже пиво, хотя и в каких-то странных и очень холодных металлических цилиндрах. Правда, я не сразу догадался, как такой цилиндр открывается, но с помощью моего внутреннего гида... «Потяни за колечко», — посоветовала мне попрыгунья, все же нашел путь к вожделенному пенному напитку. Видимо, я совершенно распоясался и, возможно, даже несколько перегнул палку, хотя время от времени все же слышал голос попрыгуньи, тщетно пытавшийся меня остановить и возмущенно твердивший: «Калории! Эта еда слишком жирная, а пиво я вообще никогда не пью!» Если честно, я на ее негодующие вопли практически не обращал внимания, ибо был страшно занят, перемещаясь от холодильников в кладовую и обратно. Обследовав несколько ящиков и консервных банок, я обнаружил какие-то странные коричневые плитки, которые неожиданно оказались удивительно вкусными. «Шоколад! О нет, только не это!» Простонала попрыгунья, предприняв очередную отчаянную попытку восстановить контроль над собственным телом. «Ай!» — невольно вскрикнул я, когда дверь кладовой, резко захлопнувшись, довольно-таки больно ударила меня по руке. И от этой боли, самой настоящей телесной боли, столь не похожей на ту, что терзала всех нас в Нифльхейме, я внезапно пришел в себя. Мою голову точно сунули в ведро со льдом. «Какого черта? Ты зачем меня ударила?» — возмутился я. Ведь она и сама наверняка точно так же почувствовала эту боль. Ибо мое присутствие ничуть подобным ощущениям не препятствовало. И тут я с некоторым удивлением, но вполне отчетливо понял, что на боль ей плевать. А в отчаяние она пришла в основном потому, что я съел слишком много шоколада, который, как я узнал, в торопях заглянув в ее мысленную директорию, именуемую «пища», считался здесь, видимо, некой разновидностью яда и должен был столь пагубно подействовать на мою внешность, что вскоре я стал бы похож на мерзкого жирного тролля. Я взглянул на свое отражение в кухонном окне, но никаких особых перемен пока не обнаружил. По всей вероятности, мой организм достаточно легко справился даже с таким количеством шоколада. Однако теперь передо мной стояла куда более сложная задача: как справиться с разбушевавшейся попрыгуньей, если мы с ней вынуждены существовать в одном теле? «Ты совершенно не умеешь держать себя в руках», — сердито выговаривала она мне. «Почему ты меня не слушаешься? Мне пришлось чуть ли не силой тебя останавливать. Боже мой! Что скажут мои родители, когда увидят, что ты натворил?» Я намекнул ей, что взывать к другому богу, когда у тебя в гостях древнее божество, это в высшей степени дурной тон. И потом, мне просто хотелось есть, да и тебе, по-моему, тоже. Она только рассмеялась. «Мне всегда хочется есть, ну и что, это вовсе не означает, что я стану за обе щеки уплетать пончики и сыр, как только у меня пробудется аппетит». «А почему бы и нет?» — искренне удивился я. «Потому что...» Начала была она и тут же оборвала себя. «Ох, да какой смысл тебе объяснять? Ты же мужчина, что ты понимаешь?» Но мне почему-то показалось, что она все же очень хотела бы мне все это объяснить, и я решил снова заглянуть в ее память, в тот раздел, что был помечен табличкой «Голод». И оттуда так и посыпались самые различные образы. Например, некая блондинка, в определенной степени напоминающая Фрею, которая стояла на пляже в лучах заходящего солнца. Затем мне попалась еще какая-то красотка, наготу которой скрывала всего лишь пара довольно неубедительных крыльев. Затем весьма странная запертая шкатулка с какими-то цифрами на крышке и еще некие воспоминания о недавнем детстве попрыгуньи, в которых звучала странная песенка о каком-то сухопутном ките. «Жозефина — толстый кит, она по берегу бежит». «Кто такая Жозефина?» — спросил я. «Это я», — мрачно буркнула попрыгунья. «Странное имя. А как это кит может бегать по берегу?» «Немедленно прекрати!» — совсем рассердилась она. «Это мои личные проблемы». «Проблемы? Это глупая дразнилка, достойная в лучшем случае учеников первого класса? Мне казалось, что подобная чушь есть в открытом доступе». «Нет, в данном случае нет». Попрыгунья явно была раздосадована. «И вообще прекрати совать нос в мои мысли и воспоминания, понял? И оставь, наконец, шоколад в покое». Я оставил. Честно говоря, меня от него уже слегка подташнивало. Все-таки у меня несколько веков не было никакой физической подпитки, и сейчас я, похоже, перебрал. Впрочем, умеренностью я никогда и ни в чем не отличался. «А теперь тебе придется все привести в порядок», — сообщила попрыгунья. «Посмотри, какое безобразие ты тут устроил». «Ну, я действительно кое-что уронил на пол. Там, например, валялись обглоданные куриные кости, несколько пустых баночек и пакетиков, и еще какая-то скользкая дрянь. Это называется йогурт», — пояснила попрыгунья, которая с виду выглядела довольно соблазнительной, но оказалось, что на вкус это сущая мерзость. Я на минутку задумался, представив себе, что это за мир такой, в котором меня, может, еще и полы мыть заставят. А потом удивленно спросил: «Неужели для таких целей у вас слуг нет?» И тут меня посетила еще одна весьма неприятная мысль: «А что, если попрыгунья и есть служанка?» Однако мой вопрос о слугах настолько ее насмешил, что все мои сомнения тут же развеялись. «Какие еще слуги? Ты что, шутишь? Это же совершенно естественно — убрать за собой после еды. Ты ведь все-таки не животное, а?» «В настоящий момент нет», — поспешил я ее успокоить. «Но знаешь, я все-таки еще не привык к такому порядку вещей. Я только-только начинаю его познавать». Она пренебрежительно пожала плечами. «Ладно, давай-ка побыстрее все уберем, а то уже совсем поздно. А мне все-таки нужно хоть немного поспать. А потом, когда я проснусь...» «О нет, даже не надейся. Вовсе не нужно было быть гением, чтобы понять, что именно она не договорила. Она ведь надеялась, что когда проснется, меня в ее теле уже не будет. Я пока что никуда переезжать не собираюсь. Ты меня впустила, и я остаюсь с тобой. Так что принеси в столовую еще один стул. Я некоторое время у тебя погощу». Ясное дело, она мне не поверила, но для меня это уже никакого значения не имело. Я так или иначе никуда уходить не собирался. Я подмел пол, выложенный гладкой коричневой плиткой, высыпал мусор в корзину и направился в спальню. Когда я начал раздеваться и уже бросил на пол заваленный всяким барахлом бесформенную хламиду с капюшоном, попрыгунья вдруг закрыла глаза. «Ты зачем глаза-то закрыла?» — спросил я. «Не хочу, чтобы ты на меня смотрел». Мне стало смешно. «Но ведь я же в тебе. Я знаю и вижу то же, что и ты. Я чувствую так же, как ты. Неужели ты думаешь, что-то изменится, если ты просто глаза закроешь?» Она снова пожала плечами. «Все равно. Я не хочу». «Ладно», — согласился я и с закрытыми глазами подождал, пока она напялит на себя что-то розовое и тоже бесформенное. Она это называла то ночнушкой, то пижамкой, усыпанное изображениями маленьких пингвинов. Открыв глаза, я убедился, что свет в спальне по-прежнему горит, а попрыгунья, буквально вцепившись в некий предмет, украшенный изображением кошки, «это телефон», — пояснила она, несколько секунд, моргая глазами, неотрывно смотрела на маленький экран телефона, быстро нажимая пальцами на какие-то клавиши, которые она мысленно называла ключами. Я еще подумал, что это весьма подходящее название, поскольку они явно предназначены, чтобы отпирать запретные дверцы и раскрывать неразгаданные тайны. Потом из ее объяснений я понял, что с помощью этих клавиш открывают не дверцы, а некие окна, помеченные таинственными надписями «Чат», «Имейл», «Инстаграм». Я хотел было нажать на одно окно с надписью «Фейсбук», но попрыгунья не дала, и, пропустив его, открыла другое окно под названием «Музыка». Я, разумеется, почувствовал, что ей хочется держать меня подальше от этой книги лиц.
Именно так буквально перевел для себя Локи слово «Фейсбук».
Я догадывался, что у нее в голове существует некий эквивалент этой книги, и если я сумею открыть его для себя, это даст мне доступ к самым интимным сведениям о ее семье и друзьях, то есть ко всему тому, что, собственно, и является главным в ее жизни. Но пока что она отнюдь не собиралась делиться со мной подобной информацией. Сунув мне в уши какие-то маленькие штучки, наушники, она заставила меня слушать музыку, но совсем не такую, к какой я привык. Музыка была тихой, меланхоличной. Я даже сумел различить некоторые слова, похоже, это была некая жалоба или плач, но большая часть идиома казалась мне все же незнакома. Да и музыкальные инструменты тоже были мне незнакомы, хотя лютни среди них точно не было, что очень меня порадовало. «Пытаешься меня убаюкать?» — спросил я, твердо намереваясь бодрствовать. Я ведь понятия не имел, как будет дальше функционировать мое новое тело, и не утрачу ли я над ним контроль, если позволю себе уснуть. Попрыгунья лишь в очередной раз пожала плечами. Выглядело это как некая комбинация различных мелких движений. Она одновременно приподнимала плечико и с вызывающим видом вздергивала подбородок. Такие движения очень типичны для подростков в период самоутверждения. Затем она легла, закрыла глаза и больше не произнесла ни слова. «Но глаза-то, это ведь были наши общие глаза. Я, наверное, мог бы и открыть, но постель оказалась такой мягкой и теплой, а я впервые за долгое время, пребывая во плоти, наслаждался отдыхом. Так что искушение оказалось слишком сильным. Я отбросил все страхи и сомнения, чувствуя, как приятно будет уснуть в мягкой постели. Некоторое время я еще сопротивлялся сну. Меня мучил вопрос, проснусь ли я в этом физическом мире или же снова окажусь в донжоне Нифльхейма среди павших богов. Но вскоре я все же соскользнул во тьму благодатного сна и проснулся от голоса попрыгуньи, которая сердито повторяла: «Черт! Черт! Черт!» И так свою первую ночь я пережил успешно.